Глава 22. Содержимое старого чемодана. «Послушай», — обратился я к Хельге в Гринвич-Вилледж после того, как рассказал то немногое, что знал об ее отце, матери и сестре. «Этот чердак не подходит для любовного гнездышка даже на одну ночь. Давай возьмем такси и поедем в гостиницу. А завтра выбросим отсюда всю эту рухлядь и купим новую мебель, а потом подыщем что-нибудь более подходящее для жилья». «Мне и здесь хорошо», — сказала она. «Завтра купим кровать, похожую на нашу прежнюю. Мили две в длину и три в ширину, и с изголовьем, как закат солнца в Италии, помнишь? Боже мой, ты помнишь?»
«Помню»,
— кивнула Хельга. «Эту ночь проведем в гостинице», — настаивал я. «А завтрашнюю — на нашей новой кровати».
«Мы едем прямо сейчас?» — спросила она.
— Как хочешь.
Можно я сначала покажу тебе подарки?
— Подарки?
— Подарки для тебя.
Ты мой самый лучший подарок. Больше мне ничего не нужно.
— Может, все-таки это нужно? — произнесла Хельга, расстегивая ремни на чемодане. — Надеюсь, пригодится.
Она открыла чемодан, полный рукописей. Подарком было собрание моих сочинений. Моих серьезных сочинений. Почти все, идущее от сердца, что написал я, прежний Говард У. Кэмпбелл-младший. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма, одна неопубликованная книга, все то, что написал я, когда был бодрым, свободным и молодым человеком. «Я испытываю какие-то странные чувства», — признался я.
«Не надо было привозить их?»
«Даже не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мной». Я взял в руки рукопись книги. Странный эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы». «Это следовало сжечь», — сказал я.
«Скорее я сожгла бы себе правую руку», — отозвалась Хельга.
Отложив книгу в сторону, я взял связку стихов. «Что этот юный незнакомец может знать о жизни?» — задал я риторический вопрос и прочитал вслух одно стихотворение, написанное на немецком языке. В переводе оно звучит примерно так. Ярко всходит солнце, колокол звук дивный, стоит у колодца девушка с кувшином. Я прочитал вслух это стихотворение, потом другое. Хорошим поэтом я никогда не был. И цитирую стихи не для того, чтобы вызвать восхищение. Второе стихотворение, как мне кажется, было предпоследним из всех мною написанных. Датированное 1937 годом, оно называлось в вольном переводе «Размышление о неучастии в происходящем». Вот оно. На нас надвигался каток паровой, закрывая солнце свет. И люди бросались на землю все, они не бежали, нет. Нас с любимой потрясло кровавое это зрелище. «Ложись, ложись!» — кричали все. От истории нет убежища. Но мы с любимой бежали прочь, машина нас не нашла. В горах укрылись мы вдвоем, а история мимо прошла. Мы не хотим умереть, как все, остаться и ждать конца. Ведь за каждым движением катка тянется тень мертвеца. «Как тебе удалось все это получить?» — спросил я.
«Оказавшись в Западном Берлине, — рассказала Хельга, — я стала узнавать, существует ли еще театр, остались ли те, кого я знала, и есть ли какие-нибудь известия о тебе». Ей не надо было объяснять, какой театр имелся в виду. Конечно, она говорила о том маленьком театре, где ставились в Берлине мои пьесы, в которых часто блистала Хельга.
«Я знаю, он существовал почти до конца войны», — произнес я. «А сейчас работает?»
«Да». «Но о тебе никто ничего не слышал. Правда, когда я рассказала, как много ты сделал для этого театра, кто-то вспомнил, что видел на чердаке чемодан, на котором написана твоя фамилия».
Я провел рукой по рукописям. И в чемодане оказались они. Теперь я вспомнил этот чемодан, как закрыл его в начале войны, подумав о нем как о гробе, в котором похоронен молодой человек, каким я никогда больше не буду».
«У тебя есть вторые экземпляры?» — спросила Хельга.
«Нет, ни листочка».
«Ты больше не сочиняешь?» «Нет ничего такого, о чем бы мне хотелось поведать миру», — ответил я.
«И это после всего, через что тебе пришлось пройти, дорогой?»
«Именно после того, что я видел и пережил, у меня пропало всякое желание сочинять. Это стало просто невозможно. Я потерял способность объясняться разумно. Говорю нечто бессвязное, и цивилизованный мир отвечает мне тем же».
«Здесь было еще одно твое стихотворение, очевидно, последнее», — сказала она. «Оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана».
«Правда?»
Хельга прочитала его наизусть. «Избавившись от плотских пут, покоится здесь Говарда суть. А плоть его по свету рыщет, ища подходящей пищи. Если тело и дух враги, сожги тело, а дух сбереги».
В дверь постучали. Это был Джордж Крафт, и я пригласил его войти. Он был очень возбужден, потому что исчезла его кукурузная трубка. Первый раз я видел его без трубки, и только теперь понял, как он зависит от нее. Крафт чуть ли не подвывал от волнения.
«Кто-то ее взял или куда-то засунул. Не могу представить, кому она мешала», — ныл он.
Крафт ждал, что мы с Хельгой проникнемся его волнением. Похоже, он считал пропажу трубки главным событием дня. В общем, был безутешен.
«Кому понадобилось ее брать?» — восклицал Крафт. «Кому она вообще нужна?»
Он шарил по карманам, моргал, сопел и вел себя как наркоман во время ломки, хотя никогда ничего не курил.
«Ну скажите, почему ее взяли?»
«Не знаю, Джордж», — не без раздражения отозвался я. «Если найдем, сразу тебе сообщим».
«Можно я тут сам поищу?» — попросил он.
«Валяй». Крафт перевернул все вверх дном, гремел кастрюлями и сковородками, хлопал дверцами буфета, рылся кочергой, лязгая и бренча за батареями. Нас с Хельгой этот безумный спектакль только подстегнул. Без него наше сближение продвигалось бы намного медленнее. Мы стояли рядом, возмущенные этим вторжением в наше государство двоих.
«Кажется, эта трубка не очень дорогая», — спросил я. «Для меня дорогая».
«Купи новую», — предложил я.
«Но мне нужна эта, я к ней привык. Хочу именно ее».
Крафт открыл хлебницу и заглянул внутрь.
«Может, трубку взяли санитары?» — предположил я.
«Зачем она им?»
Они могли подумать, будто трубка принадлежит покойнику. Взяли и положили в его карман.
«Точно!»
— заорал Крафт и выбежал из квартиры.
Глава 23. Глава 643. Как я уже говорил, в принесенном Хельгой чемодане среди прочего лежала написанная мной книга. Я никогда не собирался публиковать рукопись, считая, что выпустить такую книгу согласится разве что издательство, специализирующееся на порнографической литературе. Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как занимался любовью с сотнями женщин, которыми была моя жена, моя Хельга. Кто-то увидел бы в книге проявление клинического заболевания, наваждения, безумия. Это был мой дневник первых двух лет войны, рассказывающий день за днем о нашей эротической жизни и ни о чем другом. Читая ее, нельзя было понять, в каком столетии живем мы с женой и в какой части света. Там были только мужчина и женщина с множеством лиц. Вначале штрихами еще обозначалась обстановка, потом и это исчезло. Хельга знала о существовании этого необычного дневника. Он был одним из многих способов сохранить остроту нашего сексуального влечения. Книга не только описывала наш эксперимент, но и сама являлась частью этого эксперимента, сознательного эксперимента мужчины и женщины, которые приняли решение сохранить обоюдную сексуальную притягательность навсегда. И более того, являться душой и телом друг для друга — смыслом существования, даже если не появится никаких иных источников для радости. Эпиграф для книги тоже был в самый раз.
Это стихотворение Уильяма Блейка «Вопрос и ответ». Что мужчине нужно в женщине? Истомиться в наслаждении. Что от мужчины нужно женщине? Истомиться в наслаждении. Здесь будет уместно привести последнюю, 643 главу в мемуарах, где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как не видел ее много лет. Оставляю на вкус и усмотрение редактора замену невинными многоточиями мест, которые могут кого-то шокировать. Мемуары моногамного Казановы. Глава 643. Мы не виделись 16 лет. В эту ночь мое желание пробудилось с кончиков пальцев. Другие части моего тела получили удовлетворение позднее и более привычным образом. Они были удовлетворены полностью, с клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела не осталась обойденной, и ни одна клеточка тела моей жены не могла пожаловаться на недостаток внимания, поспешность или на несовершенство усилий. Но кончики моих пальцев сделали эту ночь волшебной. Это не означает, что я оказался стариком беспомощным, способным доставить женщине удовольствие только предварительными ласками и больше ничем. Вовсе нет, я был таким же пылким, как 17-летний любовник со своей девушкой. И также открыт чуду. И это чудо творили мои пальцы. Беззастенчивые, изобретательные, умные эти исследователи, эти стратеги, эти разведчики. Эти вольные стрелки, изучающие свою территорию. И все, что они открывали, было чудесно. Моя жена была этой ночью юной наложницей в постели повелителя, потрясенная, не знающая ни слова из моего языка. И все же, как красноречивы были ее глаза, ее дыхание, они не могли ничего скрыть. А ее тело. Все, что оно испытывало, было таким простым и пронзительно знакомым, словно ветер раскрывал свою тайну или роза рассказывала о себе. После моих нежных, умных и благодарных пальцев любовная игра стала жарче. В нее вступили те инструменты наслаждения, которые отбрасывают все воспоминания, сдержанность, условности. Их моя рабыня приняла с жадностью. Пока мать природа, потворствующая нашим самым экстравагантным поискам, не потребовала большего. Мать природа сама возвестила конец игры. Мы разомкнули объятия. Впервые после того, как упали на кровать, мы связно заговорили друг с другом. «Здравствуй», — сказала она. «Здравствуй», — отозвался я. «Добро пожаловать домой». Конец 643 главы. На следующее утро городское небо было чистым, высоким и ярким, похожим на волшебный купол, хрупкий и звенящий, как огромный стеклянный колокол. Мы с Хельгой проворно покинули отель. Я превосходил себя в учтивости, а моя Хельга не уступала мне во внимании и благодарности. Мы провели необыкновенную ночь. На мне была одежда не из военных запасов. Я надел то, в чем бежал из Берлина, сорвав с себя форму свободного американского корпуса. На мне был плащ, отороченный мехом, как у импресарио, и синий шерстяной костюм, в котором меня задержали. Причуды ради я захватил с собой трость. С ней я проделывал всякие штуки, забавно наставлял ее как ружье, вращал, как Чарли Чаплин, и как бы играл в поло, используя вместо меча объедки из водосточных канавок. И все это время ладонь Хельги лежала на моей свободной левой руке и медленно эротически поглаживала чувствительную зону между локтем и тугим бицепсом. Мы шли покупать кровать, подобную той, что была у нас в Берлине. Но магазины не работали, хотя день был не воскресный и, насколько я помнил, не праздничный. Когда мы вышли на Пятую авеню, то увидели повсюду развивающиеся американские флаги. «Боже мой!» — с удивлением воскликнул я.
«Что все это значит?» — спросила Хельга.
«Может, ночью объявили войну?»
Она судорожно сжала пальцами мою руку.
«Ты ведь так не думаешь, правда?»
Видимо, Хельга считала это возможным.
«Я пошутил. Наверное, какой-нибудь праздник».
«Какой?»
Я по-прежнему находился в растерянности.
«Как твоему проводнику в нашей чудесной стране», — произнес я, «мне нужно было бы объяснить тебе значение этого великого национального праздника, но мне ничего не приходит в голову».
«Совсем ничего».
«Я так же озадачен, как и ты. Или как принц Камбоджи».
Перед жилым домом негр в униформе подметал тротуар. Его синяя с золотом одежда напоминала форму добровольческого американского корпуса. Даже на брюках похожие бледно-лавандовые полосы. На нагрудном кармане было вышито название «Лесной дом», хотя вблизи росло только одно дерево. Молодой саженец, обмотанный тканью и окруженный колючей проволокой. Я спросил у мужчины, какой сегодня праздник.
«День ветеранов», — ответил он.
«А какое сегодня число?»
11 ноября, сэр».
«Но 11 ноября — день перемирия, а не день ветеранов», — возразил я.
«Где вы были? Все давно уже изменилось».
«День ветеранов», — сообщил я Хельге, когда мы отошли.
«Всегда был день перемирия, а теперь вот день ветеранов».
«Тебе это важно?» — спросила она.
«Терпеть не могу такой дешевки, а это здесь обычное дело», — объяснил я. «Раньше это был день памяти жертв Первой мировой войны, но живым не терпелось отнять его у мертвецов, присвоить себе их славу. Так типично, так типично. Как только что-нибудь достойное появляется в этой стране, оно яростно рвется в клочья на потеху толпе».
«Ты так сильно ненавидишь Америку?» — спросила Хельга.
«Ненавидеть ее так же глупо, как и любить. Я не испытываю к ней каких-то чувств, потому что не интересуюсь недвижимостью. Во мне, несомненно, есть ущербность, но я не могу мыслить, не выходя за определенные границы. Эти воображаемые линии так же нереальны для меня, как эльфы или феи. Я не верю, что они означают конец или начало чего-то, что имеет значение для человеческой души. Пороки и добродетели, радости и печали свободно пересекают любые границы».
«Ты очень изменился», — заметила Хельга.
«Мировые войны меняют людей, иначе зачем они?»
«Может, ты и меня больше не любишь? Ведь и я изменилась».
«И ты можешь так думать после прошлой ночи?»
«Но мы ни о чем не говорили».
«О чем тут говорить?» — удивился я. «Что бы ты ни сказала, я не буду любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока. Слова не важны для нее. Это любовь душ».
Хельга вздохнула. «Как прекрасно, если это правда». Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга.
«Любовь душ».
«Любовь, которая может пережить все», — произнес я.
«Сейчас твоя душа любит мою?»
«Конечно».
«А ты не обманываешь себя? Не заблуждаешься?»
«Это невозможно», — ответил я.
«И никакие мои слова ничего не изменят?»
«Нет».
«Хорошо», — промолвила Хельга. «Я скажу тебе то, что побоялась сказать раньше. Теперь уже не боюсь».
«Говори», — беспечно произнес я.
«Я не Хельга. Я ее младшая сестра, Рези».
Глава 24. Полигамный Казанова. После такой сногсшибательной новости я повел ее в ближайшее кафе, чтобы посидеть и прийти в себя. Там был высокий потолок. В глаза бил безжалостный свет и стоял страшный шум.
«Почему ты так со мной поступила?» — спросил я.
«Потому что люблю тебя», — ответила Рези.
«Как такое возможно?»
«Я всегда любила тебя с самого детства».
Я обхватил руками голову.
«Это ужасно!»
«А я думала, прекрасно».
«Что теперь будет?»
«А разве это не может продолжаться?»
«О боже, как все запуталось!» — воскликнул я.
«Значит, я нашла слова, которые убили любовь? А ты говорил, что любовь убить невозможно?»
«Не знаю». Я в растерянности покачал головой. «Какое странное преступление я совершил».
«Это я совершила преступление. Наверное, в помешательстве», — промолвила Рези.
Когда я сбежала в Западный Берлин, мне дали там заполнить анкету. Ну, кто я, кем работала, кого знаю и все такое.
А была ли хоть капля правды в твоей такой длинной истории о России и Дрездене? Поинтересовался я.
Я действительно работала на сигаретной фабрике в Дрездене, ответила Рези. И действительно сбежала в Берлин. Вот, пожалуй, и все. Но сигаретная фабрика больше, чем просто правда. В течение 10 лет я работала там 6 дней в неделю, по 10 часов в день.
Прости.
Это ты меня прости. Жизнь повернулась ко мне такой жестокой стороной, что за мной нет слишком большой вины. Муки совести были непозволительной роскошью, такой же недостижимой, как норковое манто. Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, хотя на них у меня не было права.
«Почему?» — спросил я.
«Ведь я мечтала быть другим человеком».
«Что же в этом плохого?»
«А я объясню. Взгляни на себя. Взгляни на меня. На нашу любовь в отеле. Я мечтала быть моей сестрой. Хельга, 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 вот кем я была в мечтах. Хорошенькой актрисой с красивым мужем-драматургом. А Рези, работница на сигаретной фабрике, испарилась».
«Ты могла бы выбрать кого-нибудь другого».
Рези вдруг осмелела. «Но все так и есть. Она — это я — это она. Я Хельга, Хельга, Хельга. Ты мне поверил, какие еще нужны доказательства? Ведь я была для тебя Хельгой».
«Черт возьми,
подобный вопрос не задают джентльмену».
«У меня есть право на ответ?»
«Ты имеешь право на ответ, да». Я тоже должен сказать «да» и добавить, что показал себя не с лучшей стороны. Мои разум, чувства, интуиция оказались не те, какими должны быть, — произнес я.
А может, напротив, какими должны? И тебя они не обманули?
Ты знаешь о Хельге?
Она умерла,
— ответила Рези. Ты уверена?
А разве нет?
Не знаю.
Я не слышала о ней ни слова, а ты?
Тоже.
Но живые дают о себе знать, особенно если кого-нибудь сильно любят, как любила тебя Хельга.
«Наверное, ты права», — согласился я.
«Я люблю тебя не меньше, чем Хельга».
«Спасибо».
«И дала о себе знать. Это было нелегко, но я это сделала».
«Да», — кивнул я. «Когда я оказалась в Западном Берлине, мне велели заполнить анкеты, имя, работа, ближайшие живые родственники, у меня оставался выбор.
Я могла быть Рези Нот, работницей на сигаретной фабрике, одинокой женщиной без близких родственников. Или Хельгой Нот, актрисой, женой красивого, обворожительного, блестящего драматурга в США».
Она подалась вперед.
«Что мне надо было выбрать?»
«Прости меня, Боже, но я снова предал свою Хельгу». Обретя это второе признание, Рези стала показывать, что она не зеркальное отражение Хельги. Почувствовала, что может понемногу приучать меня к новой личности, ее собственной. Это постепенное самораскрытие, отлучение от памяти о Хельге началось сразу, как только мы вышли из кафе. Она задала неприятно поразивший меня практический вопрос.
«Хочешь, я буду и дальше обесцвечивать волосы? Или лучше вернуть изначальный цвет?»
«А какой он на самом деле?»
«Цвет меда».
«Прелестный цвет», — сказал я.
«Как у Хельги. У меня более рыжеватый оттенок.
Интересно взглянуть». Мы шли по 5-й авеню, и вскоре Рези спросила.
«Ты когда-нибудь напишешь для меня пьесу?»
«Не знаю. Смогу ли я еще сочинять?»
«Разве Хельга не вдохновляла тебя?»
«Вдохновляла. Но не просто сочинять, а писать так, как я писал.
То есть, чтобы у нее была выигрышная роль?»
«Да», — признал я. Я писал пьесы специально под Хельгу, чтобы она сумела полностью выразить на сцене свою сущность.
«Мне хочется, чтобы со временем ты сделал это для меня».
«Может быть».
«Сущность Рези», — сказала она. «Рези Нот».
И тут я впервые услышал смех Рези. Смех Хельги был совсем другой, словно шелест травы. Рези же смеялась звонко и мелодично. Ее особенно рассмешили идущие впереди оркестра мажоретки. Они высоко закидывали ноги, крутили крепкими попками и вертели в руках хромированные жезлы, похожие на фалосы.
«Никогда такого раньше не видела», —
— сказала Рези. «Для американцев, похоже, война — сексуальная вещь». Она продолжала смеяться и выпячивала грудь, как бы прикидывая, получилась бы из нее хорошая мажоретка. С каждым мгновением Рези становилась все моложе, радостнее и раскованнее. Белые волосы, цвет которых я первоначально принял за преждевременную седину, были результатом воздействия перекиси водорода. Им злоупотребляют девочки, сбегающие в Голливуд. Отвернувшись от парада, мы заметили в витрине магазина огромную позолоченную кровать, похожую на ту, что когда-то была у нас с Хельгой. В витрине виднелась не только эта вагнерианская кровать. Там отражалась призрачная пара. Мы с Рези и призрачный парад позади. Бледное привидение и реальная кровать создавали тревожную композицию. Будто аллегория в викторианском стиле. Такая картина хорошо смотрелась бы на стене какого-нибудь бара. Развивающиеся знамена на улице, позолоченная кровать и два призрака — мужчины и женщины. Не могу разгадать смысл аллегории, но дам несколько наводок. Мужской призрак выглядел ужасно старым, изможденным, побитым жизнью. А женский, годившийся ему в дочери, был молодым, задорным и полным огня.